во фронт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня я и вы задаем свои вопросы проректору Академии труда и социальных отношений, доктору экономических наук Александру Сафонову. Александр Львович, доброе утро.
Добрый день.
Не планировали мы еще вчера, наверное, с вами об этом говорить. По крайней мере, я знаю, продюсеры вам не сообщали о том, что эта тема возникнет. Да и я не знал. Федеральная резервная система, вероятно, сегодня повысит ключевую ставку до 0,75% годовых. У меня к вам в связи с этим два вопроса. Откуда такая абсолютно прочная уверенность экспертов, которые считают, что это произойдет сегодня, а в англоязычной прессе буквально пишут в заголовках, с вероятностью близкой к 100% учетную ставку повысит на 0,25%. Как можно быть настолько уверенными?
Ну, мы все-таки давайте будем исходить с вами из того, что экономические решения, которые принимает ФРС, они готовятся заранее. И, безусловно, такому решению предшествует определенная дискуссия в экономических кругах и политических кругах. Это, во-первых. А во-вторых, соответственно, широкий круг участников этого процесса предполагает, что кто-то из них, естественно, делился этой информацией со СМИ, и поэтому СМИ, так сказать, просто пересказывают, наверное, сложившийся на сегодняшний день экономический консенсус для вот такого решения.
В случае, когда наш Центробанк принимает решение по ключевой ставке в сторону изменения, это, как правило, стихийно происходит или тоже в значительной степени предсказуемо?
Вы знаете, ну, с точки зрения, так сказать, сложившейся идеологии, угу, да, поведения Центрального банка, конечно, оно предсказуемо, да, потому что в данном случае, так сказать, Центральный банк следует определенным там, своим представлениям, да, того, что полезно для экономики. Вот отличие, так сказать, ФРС от нашего Центрального банка заключается в том, что все-таки вот для американской экономической элиты свойственны очень такие серьезные дискуссии для принятия, ну, очень важных экономико-политических решений, потому что повышение ставки ФРС, да, это означает ровно следующее, что экономика стала чувствовать себя американская намного успешнее, скорее всего, это в том числе связано с тем, что Трамп заявил о новых приоритетах своей будущей администрации, и, соответственно, ФРС реагирует на вот эти заявления. То есть, если раньше была задача борьбы антикризисной, да, то есть, вот и ставка понижалась для того, чтобы в буквальном смысле разбрасывать эти деньги для, по экономике, чтобы снизить цену финансовых ресурсов, да, для развития экономики, то сейчас уже видно, что финансовых ресурсов достаточно, и, собственно говоря, уже другие, скажем так, меры и мотивы будут влиять на развитие экономики Соединенных Штатов.
Можно коротко описать ближайшее следствие повышения ставки? Какое?
Ну, это традиционно, да. Во-первых, так сказать, не надо ожидать, что она возрастет, так сказать, в разы, да. То есть, ну, это все-таки это последовательность политики. Они не допускают вот таких провалов серьезных. Это означает ровно следующее, что ценность валюты американской, она снова возрастет. Да, и, соответственно, в обменных операциях Америка будет выигрывать, да, потому что, соответственно, сказать, желающих разместить свои средства в американских банках, да, в американской системе, да, он просто возрастет. То есть инвестиции опять побегут в Соединенные Штаты Америки. Вот. То есть всегда же ведь капитал ищет наиболее выгодное, да, свое приложение. Если в Европе сейчас для корпораций там депозиты, так сказать, не просто ноль, да, иногда надо за них еще доплачивать. Если в Японии сейчас очень серьезным
отрицательная
образом...
Отрицательная ставка.
Да, серьезным образом, так сказать, рассуждает о том, что необходимо вводить даже налог на активы корпораций для того, чтобы они больше тратили денег на заработную плату и тем самым, значит, развивать потребительский спрос, то вот в данном случае Соединенные Штаты Америки, так сказать, идут в противоход, да, то есть они пытаются там собрать инвестиции у себя, показать, что они именно та страна, где размещение ресурсов, да, даст наибольшую выгоду.
курс доллара по отношению к рублю заметно как-то поменяется в связи с этим?
Вы знаете, ну, здесь вот две разнонаправленные тенденции. Uh-huh. Да, то есть, с одной стороны, мы видим, что действительно, так сказать, у нас вот и в результате последней приватизационной сделки, да, там растет количество финансовых средств, которые у нас оказываются в нашей системе. У Центрального банка иная задача, да, выкупать доллары, так сказать, за рубли. И в этом смысле там рубль, конечно, укрепляется.
Именно в связи с этим, а вы не связываете это главным образом с договоренностями венскими, договоренностями ОПЕК?
Нет, вы знаете, ну, во-первых, это следствие, да, так сказать, почему вообще это произошло, так сказать, вы согласитесь, да, что, во-первых, сейчас существует серьезное, как бы, так сказать, напряжение на нефтяном рынке, да, и, соответственно, все страны пришли к консенсусу, что слишком разорительная вот эта политика демпинга, который, так сказать, Саудовская Аравия начинала с целью борьбы с сланцевой революцией, да, тем самым пыталась ограничить таким образом искусственным выход новых игроков на этот рынок. Но, как оказалось, так сказать, вот именно социальные обязательства, предыдущие планирование бюджетов, да, стран, так сказать, явилось той ограничительной чертой, за которой они не смогли, так сказать, очень долго переходить. То есть вот дефициты бюджетов, в том числе и стран Ближнего Востока, да, заставил их, так сказать, все-таки искать иные пути, связанные с стабилизацией цен на нефть. Вот. Поэтому, естественно, так сказать, это вся как бы линейка связанных между собой событий, да, и договоренность, там, и приватизация, потому что одной договоренности мало, да, то есть вот вы обратите внимание, что рынок ведь нефтяной, да, так сказать, среагировал очень осторожно на эту договоренность.
Не, но в пятницу это не выглядело осторожно, а сейчас уже понятно, что цены возвращаются.
Ну, вы понимаете, что всегда в любом случае, да, когда появляется какая-то, так сказать, экономическая новость, да, возникает желание спекулянтов сыграть на этой новости. Поэтому, естественно, кратковременно, да, отыгрывает финансовый рынок вот эту новость, а дальше он тренд возвращается, так сказать, к реалиям.
Я хотел вернуться к вопросу несколько минут назад прозвучавшему. Соотношение цен доллара и рубля в связи с повышением ставки каково будет?
Ну, вы знаете, да, ну, во-первых, так сказать, все-таки более будет стабильная ситуация, да, понятно, что улучшение позиции доллара, да, как некого актива, куда стоит вкладывать средства, конечно, приведет к тому, что, так сказать, потребность в нем возрастет. И эта потребность, она может быть как связана с желанием наших, в том числе, так сказать, инвесторов, сохранять деньги там. Вот, и в последнее время, кстати, так сказать, Центральный банк обращает внимание на то, что достаточно большое количество средств выводится, так сказать, из страны, да, там разные причины, да, кто-то оплачивает свои предыдущие, так сказать, кредиты, да, кто-то, так сказать, пытается таким образом сохранить свои средства, да, но, тем не менее, так сказать, эти процессы есть, и это снижает, скажем так, ликвидность нашего платежного баланса, да, то есть он все-таки уже не такой, как был даже там в 2015 году, вот. Поэтому, безусловно, нам, так сказать, надо принимать во внимание это обстоятельство и думать на эту тему.
Чтобы закончить, может быть, с американскими темами, следующий вопрос о грядущем назначении нового госсекретаря в Соединенных Штатах. Глава нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон, вероятно, им станет. По крайней мере, Трамп готов предложить его кандидатуру. Великой долей вероятности Конгресс эту кандидатуру утвердит. Здесь, в России, здесь, в Москве, сперва многие эксперты с энтузиазмом восприняли эту новость. Энтузиазм в той части, что, возможно, отношения Москвы и Вашингтона перейдут на какой-то более позитивный уровень, так как у Тиллерсона есть опыт работы непосредственно в России, то есть не просто там с русскими, а вот здесь, в России, он работал около 2 лет. Многие указывают на его какое-то прямое личное товарищество с Игорем Сечиным. Это связано с проектом «Сахалин-1», который Exxon совместно с Роснефтью как партнеры запускали, но, правда, в итоге в какие-то санкционные вопросы это все уперлось. Ваш прогноз о том, как могут измениться отношения Москвы и Вашингтона в связи с приходом такого госсекретаря?
Ну, вы знаете, я бы разделил эту как бы, тему на две части, да, с точки зрения анализа. Первое, безусловно, так сказать, очень важны в экономических и политических отношениях, так сказать, доверительность, которая существует между партнерами. И вот этот аспект, конечно, он играет очень большое значение, но...
Можно уточнение, извините, перебиваю? А мы не преувеличиваем вот степень этой доверительности, потому что в американских заголовках сегодня можно читать о том, что Тиллерсон — это друг, личный друг Владимира Путина. Их отношения, судя вот по публичной информации, заключаются лишь в том, что однажды Путин наградил Тиллерсона неким орденом.
Нет, и... я бы, так сказать, к понятию доверительности, да, там, как бы относился следующим образом. Это, безусловно, так сказать, не та реакция в заголовках американских газет. Доверительность — это значит наличие прямых контактов и понимание интересов противной стороны. То есть понимание не со слов твоих специалистов, которые пытаются тебе препарировать некую ситуацию, да, а понимание, что называется, с первоисточника. Это очень важно. Но есть вторая сторона, так сказать, и не надо о ней забывать. Вообще американская политика, неважно, где она там реализовывается, в экономической сфере, там, в социальной сфере, она базируется на преемственности, которую формирует управленческий аппарат любого департамента Соединенных Штатов Америки. Вот я сам был в своей жизни свидетелем, что можно иметь прекрасные отношения там, с заместителем министра, да, там, ну, там, заместителями руководителя департамента американского там, по труду, да, там, договариваться о каких-то вещах. Там. Но при этом надо понимать, что пока ему некую отмашку, да, так сказать, с точки зрения подготовки аналитической, да, практической, так сказать, не даст специалист, которого я вот в своей истории там, наблюдал там, где-то лет 15-20, да, то есть все время поворачивались к нему, а что скажет, да, так сказать, вот этот эксперт, ничего хорошего не произойдет. Да, поэтому побудительный мотив руководителя очень важен, да, когда он начинает стимулировать людей думать в другую сторону, да, но не надо забывать, что вот те специалисты, которые работают в этих департаментах, они там работают, в отличие от нашей там практики, не один год, да, у них сложились некие стереотипы поведения, так сказать, у них есть некий объем знаний, которыми они пользуются, и, естественно, они будут пытаться в рамках своих советов опираться на тот опыт, который и на те решения, которые они формировали в предыдущий период времени. Вот этот профессиональный слой, да, экспертов, экономических экспертов, они, безусловно, начнут нивелировать, да, вот это взаимоотношение доверительное, да, когда, что называется, из первых уст, так сказать, человек узнает какую-то интересную, вот он будет добавляться чем-то. Да, и в итоге получается компромисс. Компромисс не всегда тот, который мы ожидали. Да?
Раз уж вы упомянули этот механизм, то есть экспертная команда, которая работает с департаментами, со всеми возможными ведомствами, она не меняется с приходом новой администрации?
Я начну с того, что сама экспертная команда, она в департаментах, да, и это профессиональные
госслужащие. Это нанятые сотрудники, это, да, не политические функционеры.
Это не политические функционеры, так сказать, это профессиональные госслужащие, которые работают там не просто там несколько лет, да, а десятилетия, понимаете, поэтому, конечно, так сказать, они вот этот опыт, да, вот это наследие, они передают, так сказать, что называется, с поколения в поколение. Поэтому даже человек, который придет в систему управления американскую, да, с какими-то новаторскими идеями, пока, значит, он получит право, так сказать, самостоятельно принятия решения, да, он, тем не менее, получит определенную промывку мозгов и знаний, и опыта, и навыков вот, за счет общения со своим коллегами.
Учитывая экзотичность, может быть, самой персоны Трампа и... Ну, его компании, наверное, в том числе, нельзя предполагать, что вот эта система, которую вы описали, с этими консультантами, которые много лет трудятся на своих должностях, что эта система будет мгновенно ликвидирована?
Вы знаете, да, давайте возьмем даже нашу, так сказать, ситуацию. Да, вот мы уже прекрасно видим, что те экономические догмы, да, которые существовали в начале 90-х годов о том, что мы вот построим замечательный капитализм, да, теми методами, которые предлагались, да, вот, они не увенчались успехом. Тем не менее, так сказать, вот экспертное сообщество, оно крайне такое консервативное, оно продолжает свои идеи, которые вот не подтвердили эффективность в нашей, так сказать, с вами бытности, продвигать. То есть они от них не отказываются, да, и более того, так сказать, вот они продвигают их на разных площадках. И в связи с этим, в том числе, так сказать, и в нашей с вами экономической политики в стране, да, не происходит вот таких серьезных переломов, так сказать, с идеологем. С одной стороны, может быть, это и хорошо, да, когда, так сказать, из огня в полыми мы не мечемся, но с другой стороны, это затрудняет эффективное все-таки нахождение, быстрое нахождение, так сказать, эффективных путей решения проблем.
Ну, если коротко отвечать на вопрос о возможном дальнейшем взаимодействии с новым госсекретарем, есть некоторый шанс, что отношения в позитивную сторону.
Да, безусловно.
Но принимаем во внимание, что...
Ну, в первую очередь, мы должны принять во внимание, что, так сказать, Трамп заявил эти приоритеты, которые, безусловно, новый госсекретарь будет реализовывать. Это приоритет интересов Соединенных Штатов Америки, экономический интерес. И вот через эту призму все и будет рассматриваться. Будет выгодно там торговать с Россией, договариваться, значит, соответственно, будет, так сказать, серьезная перезагрузка в этом вопросе. Если не будет выгодно экономически, ну, значит, отношения будут замерзать, вернее, мерзнуть на той точке, которая они сейчас.
Раз уж вы так хорошо разбираетесь в американской системе госуправления, что, как можно оценить тот факт, что Тиллерсон никогда на госслужбе не состоял?
Это как раз, понимаете, так сказать, означает, что называется, взрослость этой системы, да, и устойчивости. Дело в том, что, еще раз подчеркну, что там не происходит такой ситуации, как у нас, да, когда приход нового министра приводит очень часто, так сказать, к замене огромного количества, так сказать, управленцев ключевых. И это свойственно, кстати, не только Америке, но и Европе. Да, то есть министр, как правило, так сказать, он считается политическим назначенцем от партии, да, то есть он должен поставить менеджменту департамента министерства новую политическую задачу. Но именно знание и понимание того, что было правильно, так сказать, когда-то, да, что там работало, не работало, приводит к тому, что профессиональная команда, она, отвечая на эти цели, так сказать, вот в виде мероприятий, которые могут быть реализованы, она сокращает количество рисков вот, при принятии непродуманных решений. Да? То есть, вот, то есть они как бы предупреждают, что не надо прыгать с крыш, будет больно. Вот, и в данном случае, так сказать, конечно, с их мнениями, там, мнением считается.
Слушайте, у нас получается такой хороший тематический мостик. Вы описали то, как работает, например, команда в американской системе управления с приходом нового руководителя. У нас в Министерстве экономического развития тоже новый руководитель Максим Орешкин. И сегодня пресса рассказывает о том, что вот у нас есть первый документ за авторством, ну, чуть ли не личным авторством Максима Орешкина, нового министра экономического развития. Это то, что мы привыкли на протяжении последних 2 лет называть антикризисным планом. Но вот сейчас в исполнении Орешкина это называется не антикризисный план, это план развития экономики страны на 2017 год, и вы сказали, что вы буквально с этим документом знакомились, вы его читали.
Ну, первое, я хочу сказать, что здесь в названии, по крайней мере, так сказать, содержатся, понятно, те установки, которые прозвучали от президента в его послании Федеральному собранию, о том, что нам необходимо переходить к развитию, да, и поэтому слово «антикризисный план» уже не популярен, да, ну, исходя из задач, которые ставит президент. Поэтому здесь новаторство все-таки я бы отдал Владимиру Владимировичу Путину, да, именно он, так сказать, побудил так назвать этот документ, это во-первых. А во-вторых, все-таки давайте соотнесемся с теми вещами, которые там прописаны.
Да.
Вот. Вот здесь, честно говоря, я там не увидел, так сказать, именно источников экономического развития, да, в большей степени, так сказать, это попытка поддержать сложившиеся тренды вот в нынешнем году, да, то есть не ухудшить. Почему? Потому что экономическое развитие предполагает, что вы начинаете что-то делать новое, да, то есть развивать новую отрасль, да, поддерживать, например, потребительский спрос, который очень сейчас серьезно просел и проседает 24 там, месяца, так сказать, подряд, да, вот. То есть меняйте институциональную среду, да, то есть создаете реальные условия, не говорильные условия, а реальные условия для бизнеса. Вот. Если этого нет в документе, да, то называть его, так сказать, документом развития вряд ли приходится.
Но «Коммерсант», сегодня пересказывая какие-то пункты этого документа, указывает на то, что там скорее оперативные меры описаны, а не вот такие глобальные, институциональные, там, долго работающие.
Ну, вы понимаете, я сейчас вижу только один способ оперативного улучшения ситуации – с точки зрения экономического роста, да, вот реально, да, это классическая, так сказать, теория Кейнса, да, когда расшивается самое узкое место для экономики, это потребительский спрос. Если его нет, соответственно, вы сразу же загрузить мощности, которые простаивают, не можете.
Нет, понимаете? В этом нет смысла.
И, ну, об этом идет речь. Экономического смысла в этом нет, да? А когда вы рассуждаете о том, что вы создадите некую новую там отрасль, которая выйдет куда-то в мировые цепочки, да, там начнет, так сказать, что-то экспортировать, для этого нужно время. Согласитесь, правильно? И это время, так сказать, не может ограничиться одним годом. Вот, и тогда встает на повестку дня вопрос, да, так сказать, за счет чего вы собираетесь развивать что-то, нечто такое, что, так сказать, вот будете продавать за рубежом, да, вот, то есть, опять же, вопрос к ресурсам, где эти ресурсы, да, где эти идеи, да, которые позволят это сделать, и самое главное, где эти условия институциональные, которые приведут к тому, что ваш стартап, на который вы потратите деньги, да, там, он не увязнет в бюрократических процедурах, да, так сказать, попытка там рейдерского захвата и так далее и тому подобное. Ну, то есть не столкнется с теми рисками, которые, так сказать, всем хорошо известны, да, о которых мы там уже говорим, так сказать, не просто не один год, да, там уже не одно десятилетие.
Ну, я не то чтобы вынужден, но сразу задам этот вопрос. Вы сказали, что единственное, что следует действительно предпринимать, это стимулировать спрос, правильно?
Ну, по крайней мере, так сказать, на сегодняшний день, да, экономика, экономическая теория ничего другого не придумала.
Есть ответ на вопрос, как в наших нынешних условиях это делать?
Ну, во-первых, безусловно, есть, да, это всегда вот, знаете, старая дискуссия, да, так сказать, государство должно принимать решения и быть ответственным за экономический рост, либо доходы населения. У каждой, так сказать, вот как бы модели есть свои плюсы и минусы, да, когда потребительский спрос является основой вашего экономического развития, это означает ровно следующее, что все специфические договоренности кого-то с кем-то, я имею в виду вот административные, да, не имеют значения. Почему? Потому что потребитель выбирает наиболее, так сказать, качественную, наиболее дешевую продукцию, независимо от того, кому там какая фирма принадлежит. Правильно? И, соответственно, тем самым побуждает конкуренцию, побуждает, так сказать, вот развитие качества, там, снижение цен, ну и так далее и тому подобное. Все те плюсы...
То есть, которые... рынок из учебника перед нами появляется.
Да. Когда мы говорим о том, что государство начинает, так сказать, стимулировать развитие, да, мы можем видеть в этом, конечно, плюсы в том смысле, что очень быстро может какая-то отрасль развиться, но... Государство, которое вкладывает средства в развитие отрасли, оно не является, ну, грубо говоря, таким вот реальным экономическим оператором. То есть оно не оценивает эффективность своих вложений, да, то есть оно не может сказать, мне это надо или не надо.
Потому Но что... когда государство принимает решение об инвестициях в отрасль, это делается, наверное, именно с целью...
Вы знаете, давайте посмотрим, опять же, вот опыт зарубежный, он очень хорош, да, он, так сказать, длительный период времени вообще не меняется. В чем заключается, так сказать, вот вложение государства, да, в развитие экономики и в чем его плюс? Ну, помимо того, что, так сказать, оно создает институциональную среду, там, регулятивную среду. Первое. Оно поддерживает своими инвестициями инфраструктурные проекты, за которые бизнес не готов платить. Да? И это тоже опосредованно заводит потребительский спрос, да? Когда вы строите дороги, мосты, средства коммуникации, да? То есть, что очень дорого, и именно государство может это поддержать. Соответственно, так сказать, это имеет два эффекта. Первый, там, через зарплату вы повышаете потребительский спрос, да? Соответственно, заводите, так сказать, уже на второй круг экономику, с одной стороны. А с другой стороны, так сказать, вы улучшаете институциональную среду, да? Последовательно, да? Потому что вот одна из проблем, например, так сказать, почему западная компания не так активно к нам идут, это отсутствие возможности локализации бизнеса. Вот, например, так сказать, однажды мне довелось разговаривать с менеджером, так сказать, Mercedes, который, когда я спросил их, почему там они, например, в отличие от многих, так сказать, компаний, не очень стремятся в Россию, они говорят, вот в нашей корпоративной, так сказать, стратегии или практике, да, там необходимость размещения своего производства в какой-либо стране, так сказать, предполагает, что мы можем до 50% компонентов локализовать на территории. Но для того, чтобы произошла локализация, да, так сказать, нужно принять всю систему контроля менеджмента качества, логистики и так далее. И вот как пример. Современное производство этих автомашин, да, не, будь то Mercedes там, или, так сказать, других автомобилей, предполагает, что у вас практически складских запасов нет. Да, вы должны touch and time, да, так сказать, мгновенно. Точно вовремя, да, так сказать. И, соответственно, это дороги, опять же, те самые коммуникации, да, то есть, ну, много чего еще. Что вот должно поддержать эту систему современную.
Мы продолжим разговор с проректором Академии труда и социальных отношений Александром Сафоновым уже после информационного выпуска.
Хах. Хороший вопрос.
11.35. Я напоминаю, что мы беседуем с доктором экономических наук, проректором Академии труда и социальных отношений Александром Сафоновым. Вас тоже через некоторое время попрошу присоединиться к этому разговору. Напоминаю, телефон прямого эфира 7373948. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. И говорит МСК-бот в одно слово. Это бот, которому вы адресуетесь в Телеграме. Мы перед новостями говорили о плане, который Минэкономразвития не называет антикризисным, называет планом развития экономики России на 2017 год, и Александр Львович указал на то, что в этом документе главным образом предусмотрены меры какой-то такой директивной помощи отраслям или предприятиям, а глобального решения проблем, например, инфраструктурных, планом не предусмотрено.
Да, конечно.
Это проблема, о которой здесь говорят многие эксперты регулярно, что решения, которые предлагаются Минэкономразвития сторонними какими-то экспертами, они редко касаются глобальных вопросов. Почему никто не готов об этом работать? Вот есть словосочетание тоже устоявшееся. Необходимы структурные реформы. А почему никто не проговаривает суть этих реформ?
Ну, во-первых, начнем с того, что у нас вообще есть мода на некоторые слова и словосочетания, да, и когда речь идет о структурных реформах, очень часто за этим нет понимания, что, собственно говоря, надо делать.
Я об этом спрашиваю.
Вот, если мы все-таки говорим о том, какова роль Министерства экономического развития, то в первую очередь это все-таки именно Министерство экономического развития, то есть оно должно разрабатывать не просто стратегические планы. Потому что, как правило, так сказать, стратегические планы, они у нас, к сожалению, так сказать, слишком слабо подверстаны к реальной ситуации. Одна из причин этого, в том числе, так сказать, отсутствие, ну, скажем так, у нашей культуры, да, управленческой, которая существует на Западе, да, вот однажды тоже, ну, вы, наверное, знаете, что у нас, так сказать, вот любой прогноз социально-экономического развития, да, он, так сказать, формируется в трех вариантах. Оптимистический, пессимистический и реальный, да? Вот, и однажды, так сказать, я своим коллегам немецким задал вопрос. Я говорю, а сколько у вас вариантов социально-экономического развития, значит, разрабатывается как раз в дискуссиях с Министерством экономики ФРГ? Мне ответили, во-первых, меня сначала не поняли, да, так сказать, вот, а потом несколько раз я там попытался ему образно объяснить, о чем идет речь, да, и они крайне удивились, сказали, один. Я говорю, а как же вам это удается, да, все-таки вариативность-то экономики, она достаточно большая. Он говорит, ну, все очень просто. Мы, во-первых, не торопимся, так сказать...
Долгосрочных планов строить?
Нет. Они долгосрочный план-то как раз и строят. Они говорят, мы не торопимся принимать наше видение управленческое, я имею в виду бюрократов, да, так сказать, за основное. То есть мы разрабатываем общую цель государства, да, как, исходя из тех ограничений, которые существуют для ФРГ. Да, то есть, ну, например, там, население, да, проблемы ресурсов, да, какие-то, может быть, политические ограничения. А дальше мы в своих прогнозах всегда опираемся на понимание того, что нужно бизнесу. То есть прогноз, по сути, да, так сказать, он формируется с участием крупных бизнесов и объединений, которые корректируют эту программу, понимаете, потому что мы можем заложить с вами экономический рост, условно говоря, в 10%, да, а если вам крупнейшие, так сказать, наши экспортеры стали, говорят, слушайте, конъюнктура рынка там в ближайшие 10 лет меняться будет не в эту пользу, да, соответственно, вы вынуждены будете скорректировать экономический свой прогноз и свои экономические планы, да, потому что для вас станет понятно, что в какой-то определенной отрасли есть ограничения. Вот проблема со стыковки именно, так сказать, менеджмента отраслевого, да, который имеет хоздоговорные отношения, да, планирует их на там, 5 лет, да, так сказать, там, 10 лет, и работа менеджмента, так сказать, наших управленческих структур, так сказать, это слабое звено.
Неужели до такой степени независимы друг от друга наши крупные предприниматели?
Как правило, так сказать, что делает Минэкономразвитие? Минэкономразвитие собирает предложения, да, там, от других ведомств. И дальше он там дает свою какую-то оценку, так сказать, с тем, что он там согласен, не согласен, идут дискуссии между ведомствами.
А от крупного бизнеса предложение не принято.
Понимаете, так сказать, оно очень опосредованно, то есть через РСПП там, значит, так сказать, пытается, ну, а тоже это такой вот бюрократический аппарат, причем, как правило, так сказать, это давай быстрее, кидай дальше там и так далее, да. Вот. Очень часто, так сказать, для принятия стратегических решений нужно консенсус достигать. Вот, кстати, так сказать, одна из проблем наших структурных реформ, которые, так сказать, не увенчиваются успехом, да, что очень часто, так сказать, нет в основе их консенсуса экономического, политического, социального. О чем идет речь? Да? Вот в том же самом Европейском Союзе, опять вот отнесусь к опыту, так сказать, зарубежных стран, да, они обсуждают какой-то закон, и очень долго могут его обсуждать, да, так сказать, и вот это не в нашей, так сказать, модальности, что называется, нам надо быстро, быстро, да, к сроку, к дате, там, значит, к определенному юбилею и так далее. У них этого, так сказать, нет. И когда тоже я вот своих коллег спрашивал, а почему, так сказать, вы так долго там обсуждаете этот вопрос, они говорят, самое главное при любом решении экономическом, социально-политическом достигнуть консенсуса. Консенсус важен для чего? Потому что как только меняется там власть, да, я имею в виду политическая, сменяется партия, так сказать, на партию, да, там меняется менеджмент, именно консенсус, то есть общее осознание того, что это правильно, позволяет сохранять принятые решения, да, и не модифицировать их кардинальным образом. И тогда накопленная, так сказать, эффективность от предыдущих решений, да, она там умножается
тем, что... Не обнуляется, как минимум.
Да, то есть, да, то есть люди идут, так сказать, в одном направлении. Вот у нас этого не происходит, да, у нас каждый раз для того, чтобы себя каким-то образом там показать, менеджер, надо обязательно какую-то революцию затеять, да. Вот. Поэтому вот эта преемственность, вот эта стабильность, да, так сказать, она такая крайне важна для того, чтобы мы все-таки, и, кстати, почему, так сказать, и многие страны западные, да, там лучше нас чувствуют эту конъюнктуру, там, и последовательно к ней двигаются. Поэтому это надо развивать. И, естественно, еще один момент. Любой план, да, так сказать, он не должен быть просто, так сказать, ну, как бы перечнем о намерениях, да, это уже, так сказать, у нас достаточно. Опять же, так сказать, вспомним там практику там того же самого Советского Союза. Под любое решение практически была дорожная карта, да, то есть проект, вот что важно, а не по принципу, да, так сказать, один хочет купить нефть, другой хочет ее продать.
Что,
да.
Что мешает эту стройную систему сейчас реализовывать?
Надо менять вот эти подходы системы управления, то есть первое, да, так сказать, о чем идет речь, да, это включить в обязательный, так сказать, процесс обсуждения будущего экономического, да, и социального всех участников, это процесс, то есть и крупные корпорации, да, так сказать, и объединения, они должны не просто сказать, чего они хотят, да, так сказать, они должны участниками этого процесса. То есть без их визы, грубо говоря, да, Минэкономразвитие не должен ничего продвигать. Вот. Так же, как и Министерство финансов. Да?
То есть, ну, система лоббизма, но такая абсолютно легальная.
Конечно, и... конечно, консенсусная, я бы сказал, да, так сказать, потому что если консенсус есть, тогда все ваши чрезмерные лоббистские интересы, да, так сказать, они, значит, так сказать, нивелируются интересами других. Тогда получается какой-то, так сказать, реальный эффект. И второй момент – это ответственность менеджеров за проектное решение. Да? То есть не просто, так сказать, за написание какого-то плана, да, то есть надо уже... Мы дошли до того уровня, когда надо спрашивать конкретного руководителя за конкретный, так сказать, эффект.
То есть, тот, кто планирует, и тот, кто исполняет, это должен быть один человек или хотя бы одна и та же структура.
Ну, пожалуй, да. По крайней мере, так сказать, в отраслевом аспекте обязательно, да. Чтобы не было, так сказать, экивоков.
Просто это подчеркиваю, что вы имеете в виду не ответственность не в каком-то кровожадном смысле, нет, то есть конечно. Мы не посадок требуем, а мы требуем, чтобы исполняли те же, что предложили.
Вообще, вот как бы, опять же, вернемся к бизнесу, да, так сказать, собственник всегда имеет право, так сказать, не кровожадно, да, сменить управленца. Да,
да.
То есть, если он показывает неэффективную работу, то даже с золотым парашютом, да, так сказать, вот, хотя у нас совершенно другое отношение к этому явлению, да, вот, его отправляют, так сказать, куда-то, да, там, дальше, так сказать, вот, строить свою карьеру, но не в той организации, где он себя неэффективно показал. Вот у нас этой ситуации, к сожалению, нет, понимаете, поэтому...
Это связано с тем, с чем? С тем, что человек, который занимает этот руководящий пост, этот управленец, он... настолько глубоко погружен в дела компании, что с ним расстаться просто опасно?
Нет.
Ну, то есть, почему держатся за людей, если они неэффективны даже?
Нет. Во-первых, так сказать, все-таки у нас нет сложившейся практики оценки эффективности, да, и самое главное, так сказать, оценки не только с точки зрения там, их размеров бонусов, заработных плат, а в том числе, так сказать, в виде там, смещения с поста, так сказать, руководителя. То есть у нас вот здесь, кстати, там, дикая стабильность. Там, человек может там, и 20, и 30 лет быть в одной организации. Вот. Поэтому просто за это не спрашивают, да, и нет такой меры ответственности, да, так сказать, вот в практике нашей, да. Вот. Если бы она появилась, если бы, так сказать, сложились механизмы вот этой оценки, так сказать, независимой оценки, да, не того человека, который назначил этого управленца, да, потому что он всегда будет его прикрывать. Почему? Потому что...
Но он тоже какую-то ответственность,
да,
будет,
конечно, вследствие нести. Да, мой кадр, так сказать, это самый замечательный, да, кадр. Поэтому вот, возвращаясь, опять же, так сказать, к там зарубежному опыту, да, касаясь, так сказать, управления административным аппаратом, в те же Соединенные Штаты Америки, там оценку эффективности конкретного управленца в министерстве, да, несет, осуществляет не его непосредственный начальник, он принимает в этом участие, да, но есть независимое там управление, которое занимается управлением кадров.
Смотрите, вы уже описывая вторую схему, в первой части программы вы описали схему в госаппарате условно, сейчас схема в крупном коммерческом предприятии. Это не создает такую гипербюрократию, что везде есть какие-то дополнительные проверяющие, где-то есть дополнительные консультанты? Не слишком много народу занимается руководством, как на государственном уровне, так,
ну, понимаете, и в бизнесе? Это объективная реальность, да, так сказать, эта объективная реальность, она связана с тем, что если не иметь таких вот независимых оценщиков, профессиональных оценщиков, да, на эффективности компании, то можно повторять опыт, опять же, тех же самых Соединенных Штатов Америки, когда у них неожиданно вдруг, как крупнейшая компания, он оказался банкротом, да, только потому, что менеджмент, который получал свои бонусы в результате при оценке, так сказать, прироста активов, да, там занимался подтасовкой данных. И это было вредно как для акционеров этой компании, да, так и, ну, для собственников, да, угу, так и в целом, так сказать, для страны. А дальше, так сказать, последовало разорение крупных ипотечных компаний, которые тоже, так сказать, вот...
Долгое время, да, были собой, да, довольны.
Да, довольны, да, там ряд банков оказался, там столетней истории ликвидированы, да, и так далее, и тому подобное. Одна из причин именно в этом. Да? Вот как только, так сказать, формализовались эти отношения через покупку услуг в крупных аудиторских компаниях, помните, даже скандал, так сказать, возник из-за этого, да, то есть крупнейшая там компания, это уже их, что называется, авторитет был, что называется, размыт, вот. А причина, так сказать, именно в этом, да, то есть вот если нет такой эффективной системы оценки, да, то возникает проблема того, что менеджмент, так сказать, может прятать недостатки той или иной компании, да, там различными, так сказать, способами манипулирования.
Вот. Прятать от владельцев.
От владельцев, да, так сказать, от тех, кто назначал там этих руководителей. Поэтому эта система объективно она нужна.
7373948, напоминаю, это телефон прямого эфира, можете присоединиться к разговору, у нас еще одна тема заготовлена, в общем, в значительной степени продолжение того разговора, который состоялся, но по мотивам сказанного, несколько реплик хотелось бы от вас услышать. Напоминаю, Александр Сафонов в студии, Александр Львович, наушники, пожалуйста, наденьте. 7373948, присоединяйтесь, пожалуйста, да. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. С удовольствием слушаю вашу передачу. Один вопрос к вашему гостю. Вот не первый раз слышу в программе от экспертов, вот тем более теперь от ректора Академии. Все ясно, все понятно, стиль, направление, как мы должны жить. А почему ничего не меняется? Почему приходит в министерство новый человек и, просидев на кресле 3 дня, дает практически, повторяет слова президента, сказанные ему на путь, и дальше никаких перспектив?
Вы знаете, вот мы только что обсуждали, там, может Трамп трансформировать, да, за короткий период времени сложившуюся систему управления. Вот надо понимать, что самое сложное вообще в менеджменте, да, это менять технологию управления, технологию поведения тех специалистов, которые формируют те или иные управленческие решения. Вот сейчас надо сказать честно, да, что у нас сложилась определенная, может быть, скажем так, мягко, да, там неправильная, а более жестко неэффективная культура государственного управления. И, естественно, она порождает воспроизводство всего того плохого, что существовало, так сказать, до этого. Поэтому, когда человек приходит, выросший в этой системе, да, и у этой системы, так сказать, нет, вот как мы говорили, внешнего там оценщика, который может, так сказать, привлечь в эту систему более, так сказать, эффективных специалистов, она просто воспроизводит сама себя.
То есть отсутствие кадрового резерва.
Да, и кадрового независимого резерва. Да, то есть вот...
Ну, а почему нет интереса в том, чтобы этот резерв обнаружить, а потом привлечь этих специалистов? специалистов?
Вы знаете, долгое время, да, скажем так, в госслужбу вообще никто не шел. Почему? Потому что работа там была очень дешевая. Да? Угу. Я помню периоды, когда... Значит, замдиректора департамента, вот, коим я работал там, получал $50, да.
Но сейчас вот. Это, очевидно, не так.
Сейчас уже не так, да, так сказать. Ну, вот такое, так сказать, убаюкивающее отношение, да, к этому, оно сохранилось, да, то есть, вот, что есть, то и есть, вот с этим и работаем.
То есть нет намерения строить карьеру? Начиная, может быть, с каких-то невеликих позиций.
Вот вы сейчас ключевую вещь сказали, понимаете, так сказать, для того, чтобы вырасти в профессионала, да, надо действительно строить свою карьеру, так сказать, с низов, да, когда приходит человек, который там ни дня не работал в этой системе, начинает ей давать указания, да, не понимая, а что было до него, и он эту свою точку зрения, так сказать, пытается пробить независимо, так сказать, от мнения экспертов, но это заканчивается крахом. Да, то есть, но при этом многих людей, которые, так сказать, не согласны с его точкой зрения, там, наша система, к сожалению, это позволяет, да, так сказать, он увольняет. И в конечном итоге, так сказать, адсорбируются в этой системе те люди, которые, ну, которым особо ничего не нужно, да, вот сказали – делаем, не сказали – не делаем, да, вот такая ситуация.
7373948, слушаем вас, доброе утро.
Добрый день, да. Виктор Михайлович. Вы знаете, спасибо, то, что вы говорите, все абсолютно правильно. И, в общем-то, грамотные люди знают все эти принципы управления. Но вам не кажется, что наша так называемая элита, она абсолютно не заинтересована в каких-либо изменениях? Им очень хорошо, поэтому они формируют структуру, которая стабильна, которую не нужно менять. И для этого нужны решительные меры, совершенно решительные.
Ну, вы знаете, вот, честно говоря, я всегда был противником революции, да, по одной простой причине, потому что революция, к сожалению, да, как часто это бывало в нашей и не в нашей истории, она привносит не те результаты, на которые большинство надеялось, да. Поэтому я вот сторонник все-таки, так сказать, такой последовательной эволюции. Но вы абсолютно здесь правы в том, что действительно, так сказать, вот за годы нашей трансформации в новую экономическую систему сложилась определенная, так сказать, элита управленческая на там, среднем уровне, которой вообще менять ничего не надо, да, потому что ему и так удобно в той ситуации, в которой там они живут. Безусловно, в этом плане, так сказать, нам нужно принимать и перенимать лучшие практики государственного управления, которые существуют за рубежом, как я уже говорил, это независимая оценка.
А технологически как перенимать? Просто брать документацию, знакомиться, у них устроено так?
Нет.
Или это какие-то патентованные учебники, как это работает?
Во-первых, так сказать, я могу сразу сказать, что если вы не приложите свою голову и понимание, что будет работать, а что не будет работать, да, вы получите тот же самый эффект, как от ничего не делания, да, то есть любая попытка перенести чужой опыт, вот не обдумывая его, насколько он применим для нашей ситуации, закончится крахом, да. Ну и история, так сказать, нашего развития экономического, она как раз об этом свидетельствует. Наша попытка, так сказать, перенять капитализм в том виде, как он существует. Нет, на Западе.
Вы же все равно с этого, извините, начали. Вы сказали, нужно посмотреть, как
действует. Я говорю, есть там элементы, инструменты, да, но в любом случае наладка этого механизма, да, она должна происходить на нашей территории. Значит, вот что за элементы эти механизмы? Первое, да, так сказать, вот если касаемся госслужбы. Там найм на работу осуществляют не конкретные департаменты, да, так сказать, а независимая организация, да, она государственная. Вот, ей дают задание, и она на рынке ищет наиболее эффективных специалистов.
Такие государственные хедхантеры, которые...
Там, они производят отбор, и они этих людей, да, направляют на работу в определенные департаменты. Контракты с этими специалистами заключаются последовательно. Сначала там на год он должен себя проявить как эффективного специалиста, потом на 3 года, потом на 5, потом он становится бессрочным. Угу. Да? И это, кстати, один из элементов защиты от коррупции. То есть, если человек, так сказать, начинает проявлять какие-то ненужные свойства и качества, там с ним легко, так сказать, расстаться.
И это, опять же, не обязательно кровожадная посадка, уголовное дело. Расстаются.
С ним расстаются, да. Причем, ну, как бы, это профилактика, понимаете, как только увидели, да, Дальше, так сказать, как строится анализ его эффективности? Во-первых, собираются сведения от его коллег, да, то есть они его оценивают, это его окружение непосредственно, те люди, с кем он работает, да, там, через стол, там, через кабинет, от начальника его, да, и, соответственно, проводится, так сказать, тестирование и опрос самого этого специалиста. И тогда вот, когда складывается, так сказать, объективное мнение с разных точек зрения, там, понимание о том, насколько он эффективный специалист, оно становится более качественным, более, так сказать, взвешенным. И здесь человек перестает зависеть, так сказать, от своего начальника, да, и там в определенной степени перестает действовать этот принцип, да, я начальник, ты дурак. Вот. Это очень важный момент. И человек, кстати, когда его нанимает государство, да, не там конкретный министр, не конкретный там директор департамента, он начинает в большей степени, так сказать, реализовывать интересы государства. Если конфликт возникает между начальником интересов государства, так сказать, такой
человек чиновник... стороне государства по умолчанию.
Безусловно, да.
Слушайте, у нас всего 4 минуты остается. А в продолжении этого разговора о кадрах, интересно вчерашнее заявление Алексея Навального о том, что он, да, готов баллотироваться в качестве президента на выборах в 2018 году. Большой отдельный разговор, удастся ли ему зарегистрироваться в качестве кандидата. Вы знакомились с той программой, которую уже он опубликовал?
Вы знаете, вот ее я непосредственно не читал, так сказать, но достаточно слышал много комментариев. Да? Вот могу такой очень короткий, так сказать, ну, короткую оценку дать. Во-первых, так сказать, все-таки в большей степени это популизм. Да, ну, хотя бы, так сказать, это связано с тем, что он заявляет о том, что минимальная заработная плата должна быть 25 тысяч рублей. Да? То есть человек не знает, так сказать, ситуации, потому что у нас медианная заработная плата, то есть заработная плата 50% работников, да, 23 тысячи рублей. За счет чего обеспечивать, так сказать...
Причем ведь и бюджетников нужно будет обеспечить этой зарплатой.
Ну, понимаете, это сумасшествие, да, потому что таких ресурсов, так сказать, у нас просто в стране нет. И, соответственно, как бы, как экономист, я сразу прекрасно понимаю, что либо ему придется напечатать денег, да, и, соответственно, там вызвать гиперинфляцию, либо, так сказать, отказаться от своих предложений.
То предложение, которое описывается как единовременный налог с олигархов, насколько это реализуемо, насколько это... Ну, конституционно, вот.
Ну, как налог, во-первых, так сказать, это может быть реализован, да, есть такие истории, да, и он оперирует британским опытом. Вопрос, ради чего и для чего, да, то есть если у нас есть задача, связанная с тем, чтобы дополнительные средства в бюджет собрать, да, так сказать, вот одноразовая тема, она, конечно, интересна с точки зрения там, борьбы с кризисными явлениями, да, но вот как последовательность действий, да, так сказать, ну, один раз сделали. И что дальше? Что дальше? Вот это как кардинально и качественно изменит систему управления, понимаете? Uh-huh. Да, так сказать, один раз там поиграли на чувстве социальной справедливости, да?
Вот. Ну, хорошо, если строго про систему управления говорить, он делает ставку на свою традиционную тему, это борьба с коррупцией, ну, и самая простая формулировка – просто привлекать к ответственности тех чиновников, которые не могут объяснить масштабы собственных доходов.
Слушайте, ну, эта тема, так сказать, она и сейчас там в поле зрения государства, скажем так, ну, он в большей степени говорит о том, что надо этой темой заниматься более активно. А кто против? Надо заниматься.
Ну, это то, в чем сходятся многие эксперты. То есть программа, предложенная Навальным, пока мало отличается от традиционных программ, которые на протяжении десятилетий кандидаты в президенты формулируют.
Более того, вот, в буквальном смысле, так сказать, такая мысль, да, вот представьте себе, при нашей неэффективной в некоторых случаях, так сказать, системе, значит, силовой, да, вот, вдруг, так сказать, такая там тема прилетает от руководителя, да, и начинает сводить счеты друг с другом, да. И наш суд, самый гуманный суд в мире, начинает сажать и тех, кто реально должен быть посажен, и тех, кто не должен быть посажен. Потому что вот ситуация с Угробовым, да, там, угу, руководителем, значит, управления, так сказать, МВД, да, который там такие, так сказать, дела там рисовал, да, тому свидетельство. Поэтому к этой проблеме надо очень аккуратно относиться, да, с тем, чтобы не посадить тех, кто к этому не имеет никакого отношения.
Но если обобщать саму ситуацию с выдвижением Навального, это вам не напоминает в потенциале вот те кадровые обновления, о которых мы так долго сегодня говорили?
Ну, я вообще в потенциале за кадровое обновление, да, потому что, так сказать, в любом случае перезагрузка всегда свежими идеями, она нужна, важна. Да. Самое главное, еще раз подчеркну, она не должна быть революционной, да, она должна опираться на тот опыт, который был накоплен предыдущими поколениями, да, и понимание того, что плохо, а что хорошо для страны. а просто так говорить, что все, что до меня было, это плохо, а вот сейчас я начну новую историю, да, ну, мы опять, так сказать,
ну, а если это чисто предвыборная риторика?
Ну, как предвыборная риторика, она оправдана, да, то есть он хочет привлечь больше людей, так сказать, именно спекулируя, или, скажем так, используя, так сказать, идею социальной справедливости. Кстати, так сказать, сейчас максимальный запрос, как раз он улавливает это, на социальную справедливость.
Спасибо большое, Александр Львович. Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов был сейчас в студии. Ждем вас снова.
Спасибо.
Хороший вопрос.